прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 1 апреля, понедельник. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 1 апреля проект Deep State сообщил, что армия России продвинулась в восточнее часть Афьяра. Это линия фронта. Линия фронта таким образом почти полностью примыкает к городской черте. Бойцы с места сообщают, что бои под городом активизировались. Агрессор медленно и с потерями продвигается вперед. Позже Deep State опубликовал видео того, как силы обороны разбивают колонну российской армии на трассе в Ивановском, селе, которое граничит с часовым Афьяром с юго-востока. Агрессор пытался проскочить через речку в западной части села и продвинуться дальше по трассе на город. Аналитики отметили, что россияне сейчас пытаются подтянуть логистику, чтобы быстро ввести в бой резервы для штурма уже самого Часовьяра. Этот город следующий относительно крупный восточнее Бахмута, который Россия оккупировала весной прошлого года. По мнению военных аналитиков, Часовьяр является ключом к славянско-краматорской агломерации, поскольку находится на высоте. В случае его возможного захвата россиянам даже не обязательно будет двигаться вперед. Огромные территории Донбасса окажутся в зоне их огневого контроля. В студии, в частности, поговорим сегодня о том, началась ли осада Часовьяра и как Россия будет пытаться захватить город. Будет ли агрессор пытаться брать город в лоб или повторить тактику взятия Бахмута? И почему на запад от Авдеевки в бой снова пошла российская броня? С нами сегодня будут Андрей Отчинаш, командир экипажа беспилотников «Каран-ИБС» на 4-й бригаде оперативного назначения «Рубиж» Нацгвардии Украины и журналист и военный корреспондент Роман Бачкала. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши вайбер и телеграм. Их номер плюс 38-095-151-9505. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. И не забудьте поставить лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Для начала смотрим, что произошло минувшие сутки на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, за прошлые сутки украинские защитники отбили атаки на Ивановское, между Бахмутом и Часовьяром. А Deep State констатирует продвижение агрессора в направлении Часовьяра с востока. В конце прошлой недели Генштаб сообщал об отбитых штурмах поселка Новый. Это фактически восточная окраина Часовьяра. На юг от Бахмута атакованы Клещеевка и Андреевка. По направлению к Северску – Верхнекаменская. Авиаудары – Часовьяр и Раздоровка. Западный край Донецка. На Авдеевском участке агрессор атаковал Бердичи, Семеновку, Уманское, Первомайское и Невельское. На Маринском участке РФ повторила штурмы Новомихайловки и Георгиевки. Авиаудары – Новобахмутовка, Очеретина, Уманское, Бердичи, Орливка, Новомихайловка и Победа. Лиман, Кременная, Купянск. На Лиманском участке отбиты штурмы Тернов. Авиаудары – Петропавловка, Котляровка, Чернещина, Першотравнева, Терны, Ямполевка и Белогоровка. На юге Донецкой области, по сообщению командования ВСУ, агрессор штурмовал Водяное. Авиаудары – Урожайное и Старомайорское.
30 марта вооруженные силы Украины отбили попытку масштабного механизированного штурма на украинские позиции между Таненьким и Уманским под Авдеевкой. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны. А видео штурма показали синт-аналитики. Вот оно. Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады подбили 12 танков и 8 боевых машин пехоты. Стало известно, что это бронетехника 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии вооруженных сил Российской Федерации. Всего в этом российском наступлении было задействовано 36 танков и 12 боевых машин пехоты. По словам аналитиков, это наибольшее количество бронетехники, которое одновременно Россия отправила на штурм с момента начала кампании Российской Федерации по захвату Авдеевки. Совсем скоро поговорим в студии о том, что же это могло значить, зачем это делать. К нам присоединяется командир экипажа беспилотников «Кара Небесная» 4-й бригады Нацгвардии «Рубиж» Андрей Отчинаш. Андрей, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго дня, студия, доброго дня, телеглядачи.
Андрей, мы видим из сообщений Генштаба, ну и по карте Deep State, что боевые действия приближаются к Часовьяру. Там уже радуются российские пропагандистские паблики, что осталось несколько сотен метров до городской черты. Там есть квартал такой к востоку, немного в стороне от центра города. Ну и там на карту достаточно взглянуть, чтобы понять, что Россия фактически зашла уже в этот город. Что сейчас происходит на подступах к городу? Я так понимаю, вы там неподалеку и находитесь.
Потрібно розуміти, що оперативна ситуація достатньо складна, адже ворог почав використовувати величезну кількість керованих авіаційних бомб, а також фабів, що, в принципі, ускладнює оборону міста. Тим не менше, вся радість росіян достатньо комічна через те, що будь-яке містечко, будь-який населений пункт, який їм приходилося стирати з лиця землі і туди заходив чобіт російського солдата, коштував їм надзвичайно величезних втрат. Можемо порівняти, наприклад, з Авдіївкою або з тією самою тим самим Бахмутом, який росіянам коштував більше 20 тисяч чоловік, а Авдіївка коштувала більше 17 тисяч чоловік. Не з українських якихось даних, а безпосередньо говорили російські пропагандисти. Тобто, якщо російські пропагандисти говорять і називають такі ціни, то потрібно розуміти, що вбитих росіян було значно більше. Тому чому радіти зараз росіянам, я не знаю, тим більше з урахуванням того, що Часів Яр знаходиться на умовній висоті, тобто оборона цього міста покращується і оборонні позиції будуються, відповідно, взяти їм це місто буде надзвичайно складно і буде коштувати їм це дорого. А ми, сили оборони України, а також бригада Рубіж, будемо робити все для того, щоб вони не змогли не тільки не зайти в місто, а й знищити його.
Андрій, бої, я правильно розумію, на поступах, да, і намагаються не прорватися в город, не обойти його з флангів, да, як ми бачили по Бахмуту, а от зараз, якщо, посмотри, як продвигаються окупанти по карті Deep State, вони хочуть зайти іменно в город, правильно?
Однозначно вони хочуть зайти в місто, ці спроби є вже достатньо довгий період часу, і насправді Часів Яр страждає від російських обстрілів вже добрий рік, власне, наразі воно, звісно, що посилилося значно сильніше, і вони намагаються так війти в місто, вони думають, що в них якось вийде закріпитися на найближчих населених пунктах, населеному пункті Нове. Тим не менше, Сили оборони України і бригада Рубіж стараються їх звідти вибивати. Тобто можна побачити величезну кількість і відео, і інформації в відкритому доступі, наскільки важко і наскільки це безглуздо іде для штурмів росіян. Тобто з тією кількістю військовослужбовців, які зараз є на фронті зі сторони ворога, вони дійсно вмирають швидше, ніж поповнюються. Тим не менше, потрібно розуміти, що, на жаль, в Росії величезні резерви, і вони все ж таки встигають поповнювати свої наступальні операції.
Андрій, если вот вы можете об этом говорить, какими силами они пытаются штурмовать и начинать вот осаду Часов Яра? Они там какой-то кулак собирали бронетанковый, какую-то группировку особую? Или вот двигаются сейчас, пытаются продвинуться тем, что там и стояло все это время?
Потрібно розуміти, що величезний період часу всі, умовно кажучи, погляди були на Авдіївський напрямок. Відповідно, росіяни мали можливість підготувати собі якісь певні резерви. Певні резерви з бронетехніки, з танкових військ тощо. Особливо, що найгірше для нас, знову ж таки, це, власне, не так резерви штурмових дій, як, власне, знищення самого міста в нуль. Тобто вони надзвичайно потужно використовують керовані авіаційні бомби, фаби, авіацію тощо. Вони будуть намагатися робити ті самі штурми, що відбувалися нещодавно під Авдіївкою, де був один з найбільших атак танково-бронеавтомобільних, грубо кажучи, на теренах. І, власне, очевидно, що всі ці атаки будуть в них невдалими. Тому що зараз атакували більше 56 танками, і в них нічого не вийшло. Це надзвичайно потужно. Надзвичайно потужна атака. Врахування того, що Часів Яр знаходиться на вершині, будь-яка їхня атака, я більше впевнений, буде невдалою, і їм буде надзвичайно складно просуватися по лінії оборони Сил оборони України, в тому числі бригади Рубіж. Для них це буде дуже дорого коштувати.
Андрій, і вопрос по поводу того, на чому ви спеціалізуєтесь, ви з безпілотної авіації працюєте, в цій сфері ситуація дуже динамічна, там ноздря в ноздрю йдуть, я так розумію, в плані технологій, сили оборони і російські окупанти. От спеціалісти сообщали, які моніторять цю тему, що Росія закупила крупну партію нічних камер в Китаї. Очевидно, все це, щоб для того повісити на безпілотні літательні апарати. От які найголовніші визови від агресора на вашому участку в плані безпілотників?
Власне, нічні коптери – це є надзвичайно великою небезпекою для нас через те, що наразі вся логістика відбувається в нічний період часу, як в найбільш безпечний період часу, із урахуванням того, що в ворога з'являється величезна кількість чіпівішок з камерами нічного бачення, потрібно розуміти, що ця логістика вже не така легка і не така безпечна, як була раніше, через те, що ворог може помічати нас вночі і може відпрацьовувати по нас вночі. Відповідно, нам потрібно шукати якісь нові методи, новий час заходу і так далі, і тому подібне, і потрібно це все розбивати. Тобто ситуація достатньо напружена в цьому напрямку, і ми сподіваємося, що Сили оборони України будуть інноваційнішими в цьому плані, особливо в розвитку радіоелектронної боротьби. Тобто тут потрібно розуміти, що наразі йде два надпотужних напрямку військової справи, це безпілотні авіаційні комплекси і їхня протидія радіоелектронна боротьба. І хто в цьому плані буде вигравати, то і переможе в цій війні, це очевидно.
Вам государство дает беспилотники? Там вот, да, вот эта программа от Зеленского, миллион дронов. Достаточно их поступает или все-таки львиную долю закупают волонтеры по-прежнему для сил обороны беспилотников?
Те, що стосується FPV, однозначно держава почала закупляти їх і почала передавати на підрозділи, що дуже сильно нам допомагає і допомагає в ситуації в тому плані, що буквально там півроку назад ми могли використовувати 1, 2, 3 FPV-шки в день. То сьогодні в нас в цьому вже дефіцит є однозначно, але він не настільки відчутний, як це було раніше.
А скільки сейчас расход FPV-шек? Ви говорите, що до 3 було в момент дефіциту, а зараз приблизительно?
Дуже ситуативно, все залежить від того, яку кількість ворога ми бачимо. Наприклад, можливо, в один день ми будемо бачити якісь дві групи піхоти, плюс якісь умовно бронетранспортери і так далі, і тому подібне, і ми будемо відпрацьовувати по них. Наступних декілька днів вони можуть не рухатися через те, що вони втратили достатньо велику кількість людей. От, наприклад, наш екіпаж, умовно кажучи, протягом крайніх 8 днів за 200 декілька представників Російської Федерації і за 300 велику кількість представників Російської Федерації. І крайні декілька ночей вони дійсно майже не пересуваються, вони намагаються пересуватися так, щоб ми не мали просто можливості до них долетіти. Ось, і вони дуже навчаються. Так само, як і ми навчаємося, і вони навчаються реагувати на наші безпілотні комплекси. Тим не менше, держава щодо FPV дійсно допомагає. Щодо безпілотних авіаційних комплексів по типу Мавіків, там, Аутелів тощо, звісно, що левову частку дають безпосередньо волонтери. Ось, авіація дальньої дії – це однозначно держава.
Спасибо вам, Андрей, за то, что нашли время с нами поговорить. Были очень рады вас видеть. Андрей Очинаш был в эфире. С нами командир экипажа беспилотников Кара НБС на 4-й бригаде Нацгвардии Рубиш. Вместе с побратимами Андрей воюет сейчас на бахмутском направлении, на поступах к Часофьяру, куда подобралась армия агрессора, судя по карте Deep State. Идем дальше. В районе Бахмута сразу на двух флангах побывал недавно наш коллега Ярослав Кречко. Сейчас покажем, как работают операторы малых и больших разведывательных дронов под Бахмутом.
В тесном блиндаже украинские пилоты проводят большую часть суток. Летают отсюда и днем, и ночью, но утренний туман останавливает работу.
На связку.
Добрый ранок, что у вас там по поводу туман?
Так точно.
Пока погода нелетная, здесь готовят дроны камикадзе, проверяют настройки беспилотника, фиксируют боеприпас.
Вот это уже 7-дюймовый дрончик, зібраний с самого ранку для виконання завдання. Заряд у нас звичайний постріл від РПГ, електродетонатор і плата ініціації, яка сработає на удар. Такий дрончик долетить на кілометрів 6 і нанесе своє ураження ворогу. У нас зараз як такової техніки тут не катається, нічого немає. Тобто піхота, бліндажі, накриття. Все, що касається інфраструктури, щоб їм було не дуже удобно знаходитися на позиціях, використовуємо ось такі от ташки.
Когда туман рассеивается, военные поднимают ретранслятори і первым на разведку отправляется Мавік. На экране пилота привычная картина. Передний край российской обороны. Система окопов, где прячутся солдаты РФ.
А тут вот, ну, как бы лисичьи норы, блиндажик, то есть ямы, как норки получается. И там у нас...
Самые ближние позиции до нас получается.
Дальше за работу берутся ударные БПЛА.
Зараз будем пробовать попасть в блиндаж.
Несколько минут в небе, и дрон британца на месте.
Кто попал?
Чуть-чуть меньше надо
было. Нормально, ну, нормально.
Взагалі, наприклад, літати не дуже складно навчитися. Тобто, головне бажання. Саме сложне, що, в принципі, і зараз є, це настройка, встановлення його, збор цих же самих плат ініціації, тобто розуміти, як що працює, кожний боєприпас, як правильно це все зібрати, щоб не стати котлеткою сам від себе.
Сам збираєш кожного дня, все з нуля практично. Навіть якщо готові дрони приходять, там налаштовувати. Окремо треба відео, окремо зв'язок. У нас 3 антени на відео, 3 передавача на різні частоти зв'язку. І це все міняти постійно, піднімати, опускати антену, комбінувати. Це різні нюанси, перевіряти, тестувати. Тобто, ну, доволі таки складно.
Это уже другой фланг бахмутского направления. Посейдон – БПЛА того же класса, что и Фурия или Лелека для разведки в ближнем тылу российской армии.
Больше жива сила. Больше підходи, жива сила. Техника не так часто, але теж появляется.
Вот, например, российские пехотинцы на переднем крае. Здесь машина прячется в укрытие. А вот 2 САУ ведут огонь по украинским позициям. Летать на Посейдоне Ярослав учился 1.5 месяца. Говорит, собрать БПЛА и подготовить его к работе – это 30-40 минут. Самое сложное – посадка и взлет.
Бывает, что сложнее ним прикладывать, особенно когда ветер. Ну, в принципі, він з вітром доволі непогано себе поводить. Плюс є автопілот, який в случаї поливу вітру включає автоли, може себе стабілізувати. Це дуже допомагає. І крім цього, дуже добре бореться з рибом. В случаї, якщо його заглушить, він просто прийде в автопілот і вернеться додому.
Это видео с «Мавика», одного из российских штурмов, который отбивают военные 22-й бригады ВСУ под Клещеевкой. Во время таких боев Посейдон зачастую контролирует подходы к переднему краю. Ярослав вспоминает одну из недавних атак.
Пришла команда швидко взлітати, бо йде штурм. Ми підняли борт і підлетіли до зони розвідки, і на даний момент там йшов бій. Підходили, значить, техніка підходила, танки, наша артилерія по ній опрацювала, вони почали тікати, і ми замітили, що зі сторони тила, від Бахмута по трасі до наших позицій під'їхав танк. Ми передали координати, і наша артилерія почала не працювати по цьому танку, ну він дуже швидко розвернувся і почав тікати назад на Бахмут.
В марте Минобороны Российской Федерации заявило, что Россия начинает массовое производство 3-тонных авиационных бомб ФАБ-3000. Пока неизвестно, удастся ли решить проблему с подвесом таких бомб с управляемым модулем планирования и коррекции к российским самолетам. Сейчас усовершенствованные модулями УМПК бомбы активно применяются российской авиацией, создавая большие проблемы на фронте и для прифронтовых городов. Такой модуль превращает обычную авиабомбу в планирующую, и бомба получает возможность пролететь несколько десятков километров до цели. Один из таких модулей после падения оказался в руках бойцов Вооруженных сил Украины. Давайте посмотрим, что там внутри.
Управляющий, можно сказать, самолет, модуль от КАБа. Поехали, сейчас разберемся, что в нем есть. Так, это у нас мозги. Можешь приблизить чуть-чуть. Вот у нас мозги, даже есть номер. И вот, поехали. Це у нас модуль. Поїхали. Це балон. Знаєш, що таке? Це у нас управляюча. Як називається?
Сервер.
Це управляюча, яка управляє тут крилями. І тут у нас теж управляюча. Ай, остро. Управляюча теж морда передньою частиною. Понятно, що це управляється тут. На окончании крылья.
Раскрывается.
Да, раскрывается. То есть, да? Управляющий модуль. Мы сейчас покажем, почему он так. Потому что у нас вот есть. Не в алюминии, не в нержавейке, а GPS-модуль, да.
Россия в марте почти установила рекорд по применению «Шахет-136» для ударов по территории Украины. 603 дрона «Камикадзе», подсчитал обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Больше было только в декабре прошлого года – 625 беспилотников. Время атаки в ночь на 29 марта, когда Россия била по энергоинфраструктуре Украины, в небе находилось 60 дронов, и это длилось 8,5 часов. Таким образом, это был один из самых продолжительных обстрелов Украины – баражирующими боеприпасами. Давайте посмотрим, как в ту ночь работала зенитно-ракетная бригада ПВО на юге Украины.
Огонь, огонь, огонь! Над нами летит, падла, над нами летит!
Где сопровождать?
Ракета пошла, выход ракеты! Есть сбитие. Сбитие отрубил другой расчет. Ракета, выход ракеты. Есть сбитие еще одного.
Сейчас все больше внимания обращает на себя Сумская область. Там участились заходы российских ДРГ и сбросы авиабомб. В конце прошлой недели на Великую Писаревку агрессор сбросил объемную детонирующую авиабомбу ОДАП-1500. А с начала марта на населенные пункты Сумской области легло больше 200 авиабомб. Об этом заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он обвинял Россию в попытке сжечь до руин пограничные села. В Великой Писаревке побывали корреспонденты настоящего времени.
Иван Приходько, житель Великописаревской громады, живет почти у самой границы с Россией. Спешит на эвакуацию.
Ну, нельзя уже лежать было. Готы и готы в Луговці, так что хота прёда. Аж это. Шифер там разбило.
Мужчина говорит, что оставался бы и дальше, но дочери заставили выехать.
У дворі був як, чи вона ракета, як тасунула, така шкура попадала.
Это Великая Писаревка. От места, где мы сейчас стоим, и до границы с Россией всего 3 километра. Здесь сильно усилились обстрелы со стороны российских войск, бьют артиллерией и даже авиацией. Вот эта воронка, вот это, собственно, авиабомба, которая прилетела от ее удара. Ударной волной сносит все. Крыши, дома, сараи, гаражи. Поэтому местные жители отсюда стараются выезжать.
По ту сторону границы уже не менее известные Козинка и Грайворон, куда недавно совершали рейд воюющие на стороне Украины российские добровольцы из РДК, Легиона Свобода России и Сибирского батальона.
Легион пошел, да, и сразу на другой день нас...
И начало.
Два дня подряд. После Легиона два дня подряд тушило.
Грады, бомбы.
Грады, сразу, моментально. Потому что там бой шел долго, пока наши прорвались там. И буквально за два дня он снаходился. За два дня.
За день лишилось всего.
Местные жители говорят, что обстрелы со стороны российских войск были постоянными, но настолько сильные впервые. В основном сейчас летят авиабомбы.
Вот там бомба упала. Вон, оце воно туди прилетіло за сараями. І це видно, волна пішла.
Це завжди у вас тут такі обстріли сильні були?
Ні, ну були, ну Бог милував. Ми вже привикли, якби не оця ситуація. Стріляло там, знаєте, було, щоб ну такого не було, звісно.
А яка ситуація?
Ну, обстрілювали центр було, прилітало. Постріляють. Ми сховаємося або в квартирі пересидимо і все. А ну, а такого, звісно. Коли бомби кидали, це ж...
По словам начальника Сумской областной военной администрации, Великая Писаревка разрушена на 40%. Вот школа, суд, полиция, библиотека. Здесь были попадания авиабомб накануне. Балки еще тлеют.
Ситуация не изменилась. Уже две недели нас обстрелы. Ситуация критична, грубо скажем. На сегодняшний день немає ни электрики, немає газопостачання у селищі. Практично вже більша половина мешканців евакуювалася.
Світлана і Віктор – представители гуманітарної місії «Проліска». Максимально швидко в'їжджають в поселок. Вокруг все побито бомбами. Їх задача – евакуювати людей, серед яких і Іван Приходько. Медлити з евакуацією не можна.
Зараз ми забираємо людей, які виїжджають з Великої Писарівки.
Дуже критично, дуже страшно. Ви ж бачите, як ми приїжджаємо. У нас буквально 15 хвилин більше немає, і ми виїжджаємо.
Вчора приїхали, і почався обстріл. Благо, нікого не було для евакуації.
Ми вчора тільки приїхали сюди, і почало 11-го, зразу почало прильоти. Нам прийшлось... Быстренько смотаться.
Екатерина уже выехала из Великой Писаревки самостоятельно, но теперь вернулась забрать вещи.
Приезжаем, чтобы скорее, понимаете, что вывезти, чтобы забыть, ну что, дожди пойдут, что делать?
А это уже Ахтырка. Часть людей, которых эвакуировали, поселились здесь. Люди ждут, когда затихнут обстрелы. Надеются вернуться.
Треба груди садити, треба жити якось. Робота там осталась.
Есть и те, кому возвращаться уже некуда.
Не, наверное, уже мы не вернемся. Наверное, тут будем уже сколько надо. А то держишь. Кто знает. Здесь, мой сын на войне, на границе.
Сегодня ночью проект Deep State сообщил, что армия России продвинулась восточнее Часов-Яра. Линия фронта таким образом почти примыкает к городской черте. Бойцы с места сообщают, что бои под городом активизировались. Агрессор медленно и с потерями продвигается вперед. Также аналитики Deep State отметили, что россияне сейчас пытаются подтянуть логистику, чтобы быстро ввести в бой резервы для штурма уже самого Часов-Яра. Ну вот неоднократно мы говорили, чем важен этот город. Это такой ключ к славянско-краматорской агломерации. В случае, если армия оккупанта удастся занять Часов-Яр, им даже не обязательно двигаться будет вперед, под их огневым контролем будет вот огромная территория Донбасса, в частности, та же славянско-краматорская агломерация. С нами военный корреспондент и общественный деятель Роман Бачкала. Роман, здравствуйте, рады вас видеть.
Доброго дня, доброго дня.
Роман, ну что, вот подошла армия агрессора к Часов-Яру. Я так понимаю, мы вот сейчас будем говорить об осаде этого города. Ну, это единственный такой относительно крупный город, где российская армия впритык подошла вот к Часову Яру. Насколько там тяжелая ситуация, по вашей информации?
Ну, ситуация действительно тяжелая. Я буду говорить на русском. Я так понимаю, что нас смотрят люди, в том числе и на оккупированные, временно оккупированные территории, чтобы нас там лучше понимали. Ситуация действительно непростая. Вражеские силы российские, они не экономят ни живой силы, ни боекомплект. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний момент, если мы говорим про Часов-Яр, то противник превосходит в разы по количеству задействованной как техники, так и боекомплект, так и личный состав в разы превосходит украинские силы. К сожалению, это правда.
Он на высоте находится. Насколько это поможет удерживать город? Или, в принципе, там был и в Авдеевке, да, карьер, да, это тоже такая господствующая высота, но оккупанты все-таки захватили.
Ну, удерживать, конечно, Часов-Яр можно долго. Вопрос в том, какая стратегия у командования сил обороны, сбройных сил. Если задача стоит удерживать Часов-Яр, а судя по тому комментарию, который вы дали до нашего интервью, что действительно, это, я с вами согласен, это стратегически важный пункт, и поэтому удерживать Часов-Яр нужно. Поэтому мы должны сейчас подтягивать все возможные силы, беспилотную авиацию, FPV-дроны, потому что на сегодняшний день это самые эффективные средства сдерживания противника с нашей стороны.
Роман, вы наверняка следите за многими участками фронта. Где сейчас тяжелее всего, на что бы вы обратили внимание? Да, ну, действительно, вот журналисты обращают внимание то на Авдеевскую, да, что там к западу от Авдеевки, а тем временем горячо у Тернах в Серебрянском лесничестве. К Часов-Яру подошла армия агрессора. Там вот начинают пытаться выдавить силы обороны, оккупанты из Работинского выступа, Старомайорского. Вы вот на что бы вы обратили внимание, где сейчас достаточно, ну, тяжелее всего? Или это опять же Часов-Яр?
Про Часов-Яр мы уже поговорили. Если мы расширяем этот список, то я бы обратил внимание на Таненьки. Это то, что за Авдеевкой, туда, куда отошли вооруженные силы после выхода из Авдеевки. И, наверное, нужно приготовиться Водяному. То есть это все то, что за Авдеевкой, все то, что позволило бы противнику сомкнуть свои силы за Авдеевкой и, скажем так, взять под оперативный контроль все то, что находится дальше на территории Донецкой области с возможным развитием своего успеха. Очень бы этого не хотелось, но мы видели с вами буквально на днях эти кадры облетели, и вчера они транслировались всюду, колонны российской военной техники.
А вот они, да, мы сейчас их с вами смотрим.
Ползут. Ну, вот я вам хочу сказать, что только там вот в этом направлении, конкретно если мы говорим про Таненьки, то украинские вооруженные силы уничтожили порядка 30 вражеских танков. 30. То есть, ну, казалось бы, да, то есть это очень немало. Я бы отметил героические просто усилия бойцов 25-й бригады вооруженных сил, десантно-штурмовая бригада, знаменитая 25-я, которая просто вот, какие-то колоссальные усилия прикладывает для того, чтобы сдерживать врага. один боец, не имею права называть там его имя, позывной, да, но вот один конкретный боец уничтожил 3 единицы вражеской техники со Стугны, уничтожил 2 танка и еще уничтожил БМП. Причем, чтобы вы понимали, ну, не так просто уничтожить танк там, с FPV дрона, да, FPV не всегда может пробить броню, надо очень попасть правильно в танк, поэтому вот, пробовали там этот танк с FPV уничтожить, не получилось, крылья артиллерии накрывали этот квадрат, не попали, и вот в конечном итоге именно со Стугны уничтожили, поэтому это вот... Это просто, знаете, драма такая, которая разворачивается у нас на глазах. Вот просто такие страшные бои сейчас происходят, возможно, прямо в эти минуты, когда мы с вами говорим. И вы знаете, очень печально, что мировое сообщество как-то, знаете, фокус внимания уже сместился на другие темы, а при этом война в Украине против российской агрессии, она, мы видим, она сейчас только набирает обороты и снова усиливается. Как это было ранее, какое-то время назад.
Роман, а то, что со Стугны удалось одному бойцу подбить несколько единиц бронетехники, это же говорит о том, что это уже относительно ближний бой, да? Это не артиллерия, а вот они прямо уже были неподалеку от позиции вооруженных сил Украины, да? Тут же это тоже нужно считывать.
Вы очень правильно подметили, и я бы сказал здесь вот немножечко о следующем, что если мы говорим о помощи западных партнеров, сейчас просто критически нужны джавелины и все то, что может помочь уничтожать вражеские танки и прочую бронетехнику. Но по бронетехнике я просто, наверное, не будет правильно называть там цифры, но в разы, просто противник в разы колоссально сейчас превосходит украинские вооруженные силы в бронетехнике. Поэтому критически необходимы средства уничтожения бронетехники. Поэтому, да, вы правильно говорите, ближний бой. Вчера была ситуация возле Тоненького, когда наши ребята наблюдают вражеский танк, и причем он не видит, что его наблюдают. Наши бойцы находятся в 300 метрах от этого танка, и им нечем его уничтожить. Вот нечем. Они видят, как он работает, они его обнаружили, все, но нечем его подбить. Поэтому это просто сейчас проблема огромнейшая. Очень нужны джавелины и все то, что может помочь вооруженным силам украинским уничтожать российские танки.
Это интересно и важно, о чем вы говорите, потому что вот говорят о дефиците артиллерии, да, я представляю себе артснаряды 152-155 миллиметров, а вот на фоне того, что там забуксовала эта помощь военная в США, уже и джавелины заканчиваются, да, инлавы, ну и подобные вещи, средства для ближнего боя. Роман, а почему они туда рвутся именно к западу от Авдеевки? Там им позволяет это рельеф, или они рассчитывают, что силы обороны не успели окопаться, да, и как можно больше занять вот этой территории? Ну, американский институт изучения войны вот отметил, обратил внимание, что это такая одна из крупнейших механизированных атак была 30 марта к западу от Авдеевки, но за время всех попыток российских штурмов, то есть они там какие-то большие надежды имеют на том направлении.
Ну, я думаю, здесь комплекс причин. Это и то, что вы сказали, что относительно недавно там окопались вооруженные силы, которые отошли от Авдеевки. И, возможно, российская сторона предполагает, что просто там украинские позиции недостаточно прикрыты и подготовлены. В этом они ошибаются. Там все в порядке с подготовкой этих позиций. Но здесь еще, я думаю, это и был, знаете, такой некий психологический эффект. То есть враг хотел показать массированность своего удара. И, в общем-то, картинка была действительно яркая. Она произвела впечатление. Но здесь я надеюсь, что из этого минуса Украина возьмет и свой плюс, потому что я надеюсь, что эту картинку увидел весь мир, и те некоторые партнеры западные украинские, которые, возможно, думают, что война стихла и перешла в какую-то другую фазу, чуть ли не замороженную. Мне приходилось это слышать от некоторых западных наших коллег, что да, у вас же там вроде бы все успокоилось. Да ничего не успокоилось. И картинка, которую все увидели, я надеюсь, это позволит совершенно четко себе представить. Вот. Ну и третье, я думаю, что это, знаете, такая разведка боем была. Это показывает новую тактику россиян, которую они будут применять. Они не жалеют ни сил, ни средств. Это просто, вы знаете, мы вот обсуждали это с коллегами военными, которые там сейчас на передовой в районе Тоненького. Но они же это все видят, да, в режиме онлайн, своими глазами видят. И такое впечатление, что просто это действительно либо какие-то люди идут на верную гибель. Ну, с той стороны, да, ну, извините, что я так говорю, люди, стараюсь подбирать литературные слова, но просто по логике вещей непонятно, что происходит. То есть они идут в атаку, их уничтожают, они снова идут. То есть танки подбивают, прочую технику подбивают, живую силу минусуют, подходят новые резервы. То есть российская сторона абсолютно не считается со своими потерями. То есть в живой силе, если мы говорим, у нас сейчас потери 1 к 10. Вот один, это абсолютно как бы реальные цифры. То есть они реально в 10 раз больше теряют живой силы. И это их не останавливает. Поэтому тут еще важно оценивать тот факт, что российская сторона, она абсолютно не ценит человеческую жизнь, жизнь военнослужащего, и поэтому очень легко расстается со своими, как говорится, стирает свою живую силу, и просто, к сожалению, у противника есть возможности пополнять эти резервы своевременно. В отличие от украинской стороны, к сожалению, у украинских вооруженных сил физически такой возможности нет. Поэтому некоторые позиции сейчас героически, просто ценой колоссальных усилий, прикрываются достаточно ограниченными силами. Не хотелось бы в эфир называть даже порядок соотношения этих сил, но они очень разные. И поэтому нужно подготовиться к тому, что мы сейчас на пороге очень тяжелого лета. То есть вот сегодня очень теплый день в Киеве, и вообще в Украине потеплело. О чем это говорит? Тепло скоро придет, и оно уже приходит, и мы понимаем, что сейчас больше будет продвигаться боевой техники российской, да, то есть как бы они подтягивают резервы, и поэтому нужно подготовиться к очень непростым ближайшим месяцам, которые нам будет стоить это большой, вообще просто колоссальной ценой усилий, чтобы удержать те позиции, которые сейчас занимают вооруженные силы на передовой.
Будет новое наступление российское?
Ну, я думаю, что да. Ну, это даже не вызывает никаких сомнений. Вопрос только в том, куда это наступление будет направлено, где будет его фокус, оно будет узконаправленным или оно будет широкомасштабным. Я бы больше фокусировался сейчас на этом. Вопрос о том, будет ли это наступление, я бы даже этот вопрос вообще не ставил. Конечно, оно будет.
Да, ну тут, наверное, проблема в том, что вот эти вот потери, которые Россия несет при этих попытках штурмов, они вполне возможно и запланированы в российском командовании, и человеческие ресурсы, и бронетехника, то есть они там не посыпают головы пеплом, когда силы обороны разносят очередную бронеколонну или уничтожают очередную роту или взвод оккупантов, да, потому что это, наверное, там даже...
Понимаете, для них это так называемые допустимые потери, потому что они себе это могут позволить. Российский гражданин, когда он смотрит телевизор или когда он читает какой-нибудь телеграм-канал там Соловьева, он этого не видит. Ему показывают отшлифованную картинку, которая рассказывает об успешных наступлениях и так далее. Они же этого всего не видят. А те, кто россияне это видят, ну так они это уже никому не расскажут, потому что они домой не вернутся. Вот, и поэтому, ну, то есть для них это абсолютно как бы история, которая стала их реальностью. То есть Россия, когда они только в 22-м году произвели масштабное вторжение, они хотели на марше захватить всю Украину, а им это не удалось. Потом был этап, когда они даже были вынуждены отступить, и вооруженные силы хорошо продвинулись, в частности, в Харьковской области и так далее. А сейчас другой период, когда они подготовились, переосмыслили свои ошибки, сделали выводы из этих ошибок, подтянули резервы, подоговаривались со своими партнерами, китайцами, там, Северной Кореей и так далее. И поэтому сейчас у них все относительно хорошо и спокойно. И поэтому они достаточно уверенно смотрят в завтрашний день. И поэтому однозначно нужно быть готовым к их наступлению и быть готовым к тому, что придется очень непросто. Вы посмотрите, что под каким ударом сейчас оказался тот же Харьков. Они научились лучше стрелять. Давайте возьмем Харьковскую ТЭЦ. По ней было 18 попаданий из С-300. 18 попаданий. Вот представьте, С-300, да, и вот прилетает просто как копеечка в копеечку 18 таких выстрелов.
30 секунд он летит из Белгородской области. Вот этот снаряд фактически невозможно даже и спрятаться, да. Ну и не говоря уже о том, чтобы уничтожить С-300, для этого нужны, ну, Патриот или СМТ.
Всего того, чего критически Украине, к сожалению, сейчас не хватает.
А зачем Харьков бы равнять с землей? Зачем эти блэкауты? Ну, если масштабировать, мы видим сейчас, Россия серьезно и систематично выносит украинскую энергетику, ну, по крайней мере, пытается, ну, урон ощутимый. Какая задумка на этот раз, как вы думаете? Видно, что они вот расходуют те ракеты, которые они накопили для того, чтобы, ну, вот в преддверии... Это уже началась весна, весной вынести энергетику. Как думаете, какая задумка?
Я бы здесь сфокусировал внимание на двух причинах, их может быть больше, и во-вторых, в больную голову не заглянешь, да, но тем не менее. Значит, первое, они это делают, потому что у них есть такая возможность, потому что такой возможности какой-то период времени у них не было, и Россия испытывала дефицит по тем или иным ракетам. И второе, российская сторона понимает и фиксирует, что у украинской военной промышленности есть заметные успехи. Украина научилась уже делать многое из того, что сейчас применяет, и снаряды для артиллерии, и минометные снаряды, и бронемашины мы делаем, и так далее, и тому подобное. И все эти заводы, они очень энергоемкие. Потому что, если, допустим, вы бы сейчас выбирали площадку, где бы устроить военное производство, то первое, на что бы вы обратили внимание, какой там лимит электричества. Потому что очень много электричества нужно для того, чтобы производить такие работы. Поэтому я уверен, что россияне таким образом, минусуя энергосистему Украины, пытаются снизить возможности для украинской военной промышленности. Я бы с этим обязательно это связывал.
Роман, вы, кроме прочего, и волонтер. Ну, вот мы озвучили позиции, ну, знают о них уже, да, это и артиллерия всех калибров, и вот вы сейчас сказали, джавелины, стугны, НЛОВ. Чего еще не хватает сейчас силам обороны, да, как поменялись их запросы, ну, и как быстро удается закрывать сборы, вы регулярно объявляете сборы?
Но если мы говорим о профиле этих запросов, то, в общем-то, они традиционные. Это подвижной состав, мобильная техника, то есть какие-то пикапы, джипы, все, что связано с колесами, это, этого как не хватало, так и не хватает. Это расходник, который постоянно нужен. Если немножечко расширить рамку техники, то вообще сейчас у вооруженных сил запрос номер один – это гусеничная техника. Поэтому волонтеры никогда ранее на ней не фокусировались. Ну, это более экстравагантная техника. Ты не можешь там где-то купить гусеничный там, бронетранспортер вот так в открытой продаже. Но, тем не менее, волонтеры уже этим тоже занимаются, в частности, наш фонд. Батальон волонтер, мы сейчас из одной страны Европы тянем в Украину несколько десятков единиц именно гусеничной техники, а-ля спартаны, самаританы, вот все то, что на гусенице, потому что гусянка сейчас более востребована и вооруженными силами, и национальной гвардией. Ну, это более проходимые машины, поэтому это сейчас запрос номер один. И второй – это FPV-дроны. FPV-дронов не бывает много. Украина в этом компоненте опережает Россию по производству FPV-дронов. И в технологическом ключе мы также Россию заметно опережаем в этом компоненте. Но их много не бывает, как я уже сказал, потому что это как патроны, это семечки, это расходный материал. И это самое эффективное средство сдерживания врага на сегодняшний момент. Да, мы не выиграем войну FPV-дронами, да, мы не сможем произвести эффективное наступление. Но именно благодаря FPV-дронам мы удерживаем линию фронта на тех участках, где наиболее тяжело. Поэтому FPV-дроны колоссально нужны, и это то, на чем мы сейчас как волонтеры также фокусируемся, помогая нашим вооруженным силам со всем, что связано, как я уже сказал, с мобильными транспортными средствами и с FPV-дронами. А также, помимо FPV-дронов, средства радиолокационной борьбы с ними, если мы говорим про вражеские FPV-дроны. РЭБы – это тоже все очень нужно и очень востребовано.
Два месяца уже с Ирским главком новой вооруженных сил Украины. Снова-таки, да, апеллирую к тому, что вы общаетесь с военными на передовой, ну и сами наблюдаете за украинским войском. Что изменилось за это время?
Вы знаете, наверное, не очень корректно будет давать оценки высшему военному руководству. С одной стороны, некорректно, а с другой стороны, наверное, неправильно. Вот. Наверное, оценки будем давать тогда, когда, ну, может быть, уже победим, да, и будем оценивать, кто и как воевал и так далее. Но если говорить в целом, то, во-первых, мы наблюдаем большую смену руководящего состава. Не всегда мы видим, что есть преемственность среди тех задач, которые выполнялись. Те командиры, которые приходят, они видят по-своему решение некоторых задач. Не уверен, что всегда это правильно. Это мое субъективное мнение, потому что нельзя сказать, что вот все было плохо, а вдруг теперь все будет хорошо. Многие вещи, которые производились ранее предыдущим командованием вооруженных сил, они также были правильными. Я считаю, что их нужно продолжать. Вместе с тем, нужно сказать, что вопрос, наверное, все-таки сейчас главный не в том, кто командует, а вопрос в том сейчас, что у нас критически не хватает в сбройных силах, не хватает, собственно, личного состава, людей не хватает. Вот это колоссальная проблема. Ну и снаряды, о которых...
Пропала связь у нас с Романом Бочкалой, сейчас мы его перенаберем. Я прошу прощения, это прямой эфир, тут такое бывает. Это был с нами фронтовой корреспондент, общественный деятель, волонтер Роман Бочкала. Ну вот я спросил у Романа, как военные относятся к новому главкому вооруженных сил Украины Александру Сырскому, какие изменения он заметил за вот это все. Все время. Также потребности сейчас армии Украины на всей линии фронта. Вот по словам Романа, не хватает не только артиллерийских снарядов разных калибров 152, 155 миллиметров, но уже и проявляется дефицит снарядов для противотанковых ракетных управляемых комплексов «Стугна», «Джевелин», «Энлав», а бои, в частности, под Тоненьким, где была одна из крупнейших сейчас механизированных атак армии России к западу от Авдеевки. Вот они продолжаются, и нужно уже в ближней зоне стараться выбить армию Российской Федерации, которая бросает в бой непосредственно уже бронетехнику. Напомню, друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире плюс 38-095-151-95-05. Наш номер, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Пытаемся восстановить связь с Романом Бочкалой, но пока давайте посмотрим один сюжет. Верховная Рада Украины изменила целый ряд норм, касающихся прав военных. Теперь раненые могут лечиться до 12 месяцев без необходимости через 4 месяца проходить комиссию. Появились новые правила, касающиеся военных психологов и капелланов, норма о дискриминации по признаку пола и ориентации. Закон убирает понятие также ограниченно пригодный. Также во втором чтении из него исключили скандальную норму о запрете военным публиковать фото и видео в социальных сетях. Против нее протестовали АСИНТ-расследователи. Детальнее о том, что изменилось и зачем это нужно, моя коллега Анастасия Среда спросила одного из авторов закона, депутата от фракции «Голос» Ярослава Юрчишина.
Ключове завдання – це вдосконалення соціального захисту військових та тих, хто долучені до сил оборони. І тому будь-які там інформаційні речі чи речі, пов'язані з комунікацією, були логічно забрані з цього законопроекту. В кінцевому варіанті, в принципі, керівник військової частини чи певної ділянки фронту мав би, скажімо так, регламентувати, так, ну там, звісно, співпраця з пресофіцером, але регламентувати той об'єм інформації, який можна надавати. Але логіки існування цих положень в даному законопроєкті, ну, немає жодної, бо це вже і так врегульовано внутрішніми підзаконними актами Генерального штабу чи Збройних сил. От, а ці положення викликали достатньо таку жваву критику, бо в них вбачалося те, що буде впроваджуватися цензура, особливо цензура в соціальних мережах. Йшлося не про те, але викликало недвозначне трактування, так, то відповідно ці положення були усунені як такі. Тому ніяких нововведень в плані коментування даний законопроект не містить. Була абсурдна норма, яку неможливо виконати, тобто людина, яка перебуває на довготерміновому лікуванні чи відновленні, так, змушена мала би за логікою, так, от яка діяла до того, що 4 місяці повертатися в Україну, так, от проходити ВЛК, підтверджувати про те, що проблеми такі є, вони вирішуються, але вони в процесі вирішення. Ну, зараз знята ця вимога, встановлюється те, що на весь термін лікування, ну фактично та тривалий термін лікування, спрощується інформація про повідомлення. Від тієї позитивної ініціативи, яка була впроваджена фактично досить оперативно в 22-му році з ініціативи президента, зараз це вже закорінено в законодавчу систему, і, в принципі, практика тепер введена і в юридичну форму. Закон визначає тільки, що у разі загибелі є сума виплати. Процедура визначення дати фіксується вже внутрішніми документами власне наших збройних сил. Цей пункт іде на адекватне виконання закону про військове капеланство. Ми впровадили позицію військового капелана, ми прирівняли її до певних військових позицій, але відповідно переважна більшість священиків – це є цивільні особи. І доступ до їх, до війська, мав би бути обмежений. Тому в даному випадку ми впроваджуємо два аспекти дуже важливих. Перше – це справді капелан може бути цивільною людиною, справді капелан може мати доступ до війська аж до лінії фронту, тобто до нуля, і це не є порушенням. Ну і тут є ще один маленький аспект. Даним положенням заборонено залучати до капеланської служби представників тих релігійних організацій, центри з яких знаходяться в країні-агресорі. Що якщо церква або так звана церква, та, тобто фактично релігійна організація є прикриттям агентурної мережі країни-агресора, то нелогічно допускати представників цієї організації до капеланської служби, ну фактично до військових дій. Є пряма норма, яка передбачає те, що неприпустимо і в цивільному житті, так, дискримінація за певними ознаками, те неприпустимо в наших збройних силах. Чому це надзвичайно важливо? Це і синхронізація з західними стандартами, і приведення до відповідності з діючими законодавчими нормами. Але вносилося, щоб це було як жінок, так і чоловіків, але жінки в даному випадку мають пріоритетність в послідовності отримання такої, власне, відпустки. Була можливість за домовленістю з керівником, яка оформлялися зовсім по-іншому. Зараз така є пряма можливість, і вже не треба вигадувати там якісь обхідні маневри. Немає терміну обмежено придатні в законі. Це є регуляція Збройних сил України і регуляція ВЛК, тобто центрів комплектації. Що саме міститься в законі? В законі міститься про те, що всі, хто отримали статус обмежено придатного, мають 9 місяців після вступу в дію цього закону пройти комісії, отримати або чітке підтвердження, що людина непридатна, і відповідно не служити, ну, або навпаки підтвердження, що так, ця людина може служити. І військово-лікарська комісія дає приписи, так, обмеження певних функцій, які вона може виконувати. Положення є два – придатний, непридатний. А власне, в законі міняється тільки те, що умовно придатні змушені пройти це ще один раз перевіритись. І, власне, визначити, чи в нас людина, яка працює, якщо не використала відпустку, відповідно, вона отримує компенсацію. На військо це не поширювалося. Зараз це поширюється, ну, бо тут і рівність прав. Зрештою, якщо людина не могла, чи там бойова частина, бойова задача не дозволяла, то зараз вона може претендувати на, власне, компенсацію, що цілком логічно і випливає з рівності прав. Якщо людина на контракті, то в неї ділові відносини. От, вона вже має це право. Якщо строковик, це ми його прикликали, призвали, тобто ця людина формально, вона не працює, так? От, але в реальності вона там отримувала донедавна невисоку компенсацію, ще щось, тобто це там людина в розумінні трудових прав, ну, тобто поза розумінням. Тому, власне, для строковиків це важливо було виправити. Ну, це те, що у нас вже є, але воно не було, знову ж таки, регламентоване, а тому, якби було на таких пташиних правах, ми розуміємо, що дуже серйозні виклики не лише для фізичного, а для ментального здоров'я. Тобто, ну, можна сказати, легалізація праці психологів, які зараз дуже активно, слава Богу, працюють. І знову ж таки, це створює можливість використовувати ресурси на залучення психологів, не створюючи проблем далі звітності, чому ці кошти були витрачені для таких-то послуг.
Хірург Донецкого ожогового центра сегодня спасает раненых в Киевском институте Шалимова. Виталий Пичко работает сосудистым хирургом 21 год. Он родом из Макеевки. Сперва работал в Мирном Донецке в ожоговом центре Института неотложной хирургии имени Гусака. А после начала российской агрессии в 14-м в составе санавиации спасал военных и гражданских на Донбассе. Позже выехал в Мариуполь. Теперь спасает людей, как я говорил, в столичном национальном научном центре хирургии. Среди его пациентов журналист Крым Реалии Дмитрий Евчин, который получил осколочное ранение во время съемок возле Работина. Хирург рассказал, как война изменила его жизнь и работу, и с чем он сталкивается каждый день.
Я судинним хірургом став у 2003 році. Навчався в Донецьку в Національному медичному університеті. Після закінчення працював та навчався в Інституті невідкладної та відновної хірургії імені Гусака. Також працював у санавіації регіональній, яка здійснювала цілодобові чергування. Ми надавали допомогу всім хворим на судинну патологію та травмованим на судинну патологію. Це виробнича травма, шахтарі, металурги. У 2014 році, коли все починалось, наш інститут на базі санавіації також здійснював лікувально-оперативну консультативну допомогу всім постраждалим від початку збройної агресії. Ми оперували в різних куточках Донецької області. Це місто Сніжне, Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, нині Бахмут. Ми оперували там постраждалих, як цивільних, так і військових. З часом ситуація з агресією здебільше погіршувалась, тому було прийнято рішення покинути рідні міста і переїжджати до більш-менш спокійних. У 2014 році, у грудні місяці, я виїхав до міста Маріуполь, де трішечки працював судинним хірургом. Потім я переїхав до іншого міста, там працював судинним хірургом. А з 20-го року я працюю в місті Києві в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. У 22-му році я вважаю, що ніхто не був готовий до такого. Я з приводу медичного персоналу. Всі працювали, всі строїли плани, щось планували, робили. І коли це почалось, це було як сніг на голову. Наш колектив зібрався докупи і всі робили роботу разом. Були розподілені, хто надає яку допомогу. В перші дні збройної агресії хірурги Шалімова та весь колектив доєднався до допомоги пораненим та постраждалим від збройної агресії. Якщо ця допомога надавалась не в стінах інституту Шалімова, то по лінії санавіації наш колектив виїжджав до інших лікарень міста Києва, де потребувала допомога наших фахівців. Ми оперували не тільки військових, оперували також і цивільних, давали допомогу іностранному легіону, який допомагав нашим військовим боронити нашу землю від збройної агресії. Основна маса постраждалих – це були поранення, масивні поранення. Це осколкові поранення, міновибухова травма, кульові поранення. Ці поранення гірші, ніж ті, які були у 2014 році. У 2014 році це були більш осколкові поранення та кульові. Зараз це контузії тканей, відрив кінцівок, розрив м'яких тканин, велика кількість постраждалих з травмою кишківника, печінки та інших частей тіла. Тому, як судинний хірург, зараз ми дуже багато протезуємо судин і вени, і артерії. Виконуємо пластику, як черевну аорту, стегнові артерії, підколінні артерії, іноді сонні артерії. Ті хворі, які надходили до нас, ми їх оперували, вони дуже сильний духом, і всі дуже бажали швидко одужати та повернутися до строю. Зараз кожного пораненого немає одного чинника інфекції. Їх 3 або 5. Здебільше це 4-5 чинників інфекційних, які є в рані. Тому ці рани потребують дуже ретельної уваги. Цих хворих треба перев'язувати 2 і 3 рази на добу. Домедична допомога дуже важлива. Це надання, правильне надання допомоги, це накладання джутів. Це треба робити завжди ревізію, дивитися, яка кровотеча, це артеріальна чи венозна, чи це капілярна. Тому що якщо є капілярна кровотеча, наложити джут, і постраждалий буде тривалий час з ним знаходитись, травмуються м'які ткани, нерви, тромбуються артерії, вени, і це в подальшому спричиняє велику кількість ускладнень, які потім можуть стати інвалідизуючими. Кожна людина повинна виконувати чесно та чітко то, що він вміє, то, що він знає. У нас така робота – лікування.
Спасибо, что были с нами, друзья. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладке Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Рекомендовал ссылка в описании к этому видео. Ну и поставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».